Вы, наверное, поняли, почему я говорю о социальной деятельности или социальном служении церкви. Дело в том, что вы помните, что в 2000 году на Архиерейском соборе, этом юбилейном соборе, была принята основа социальной концепции Русской Православной Церкви, где рассмотрен целый ряд вопросов, которые как раз касаются социума, то есть проблем общества, как внутри происходящих, так и его отношения к некоторым вещам, которые привходят в это общество. Я, прежде чем затронуть некоторые вопросы из этих основ, а нам просто в программу это рекомендовали внести, и мы даже разбили по нескольким предметам, так, прежде чем рассмотреть эти некоторые вопросы, которые входят в область именно основного богословия, я все-таки решил вот предпослать такие размышления на тему все-таки основы социального служения церкви. Вопрос, на первый взгляд, звучит достаточно абстрактно, но на самом деле это очень серьезная проблема. Она серьезная почему? Мы замечаем, как исторически происходит некое склонение, в смысле склонять кого-то, а уклонение, снижение уровня внимания в христианских церквах к своей основной цели, ради которой только и создана церковь. Она создана только с одной единственной целью. Вот это никак многие не могут понять, что церковь создана только с одной и единственной целью. И эта цель, которую мы называем одним словом «спасение», если немножко расшифровать, то эту цель можно обозначить как исцеление человека от той страстности, той греховности, той ненормальности, в которой он пребывает вот в условиях земной жизни. Вот ради чего только Господь пришел. Вы это имеете это в виду? Если бы его цели были другими, или если бы хотя бы другие цели были равноценны этой, то, конечно, он бы пришел бы великим политическим деятелем, политическим и социальным. И он бы осуществил такие реформы, которые бы, наверное, потрясли весь мир. Ничего не коснулся. Он только одно заложил основу человеческой жизни – и показал, если хотите, всем Евангелием, учением и своим образом и деятельностью, указал на самое главное. До тех пор, пока источник, то есть сам человек, не очистится, невозможно ожидать от него чистой воды. Неужели это непонятно? Оказывается, это непонятно. Вы слышите? Нельзя из грязного источника пить чистую воду. Нельзя из соленого источника пить сладкую воду. Это же понятно. Так вот, источником всей человеческой деятельности является состояние его души, то есть его ума, его сердца и, естественно, его воли. К сожалению, вот эта вот, кажется, простая и очевидная вещь совершенно закрыта от современного христианства. Еще в православии еще сохраняется еще кое-что, но и оно, впечатление такое, тоже постепенно угасает. Все внимание обращено на внешнее служение церкви. Мы часто просто не понимаем, что я когда могу я служить, когда я могу другому помочь. Только в том случае, когда я здоров, когда я могу ходить, и когда у меня руки, ноги целы. Если я весь в параличе, кому же я могу помочь? Видите, в этом скрывается одна, если хотите, из великих тайн христианства, что помощь другому, кстати, как и молитва за другому, за другого человека, неважно, живого или умершего, только тогда может быть действенной, когда молящийся сам оздоровляется, и степень исцеления молящегося является прямо прямо если в соответствующей степени реальной помощи тому, за кого мы молимся. Я сказал о молитве. Точно то же самое относится и к социальному служению Церкви. Представьте, если мы совершенно мирские люди, если нас не интересует ни молитва, ни христианская жизнь, ничего, а мы будем все в суете заниматься социальной деятельностью. Скажите, что я, не имея никакого опыта, я приду в армию и начну проповедовать. И что я начну проповедовать? Я буду говорить стандартные вещи, стандартный набор, от которого все будут сидеть и дремать. Скажут, давно мы слыхали, а тебя мы знаем, голубчик. Ты здесь говоришь там о том и другом, мы видели тебя какой-то пьяный, ведь в дуву или в доску, не знаю, во что это лучше сказать. Да. Знаем мы твой образ жизни, видим, а ты нам пришел тут проповедовать высокие истины. Все парализуется сразу. Еще раз вам говорю, что внутреннее состояние человека, христианина, определяет только уровень его возможного служения людям. Вот мне очень понравилась, вы знаете, фраза у Глинки, нашего замечательного композитора Глинки, который сказал, чтобы создать красоту, необходимо самому быть чистым душой. Там, где нет чистой души, невозможно создать красоту. И мы видим это очень хорошо, хотя бы по картинам, по рекламам, по телефильмам и все. Какие создаются картины? Сразу ясно, кто создает. Сразу, уже без слов. Ничего не нужно. Какая музыка. Так вот, друзья, в связи с этим вот, я решил несколько поговорить вот, с вами о самой основе социального служения, служения Церкви, о возможном служении. Вот. Видите, вчера я вам сказал, что обращение в прошлое, особенно в западное прошлое, показывает нам некий такой любопытный, я бы сказал, да, набросок или любопытную картину. Ее очень хорошо изобразил Сергей Николаевич, впоследствии протоиерей Сергий Булгаков, когда он сказал, что Средневековье, под Средневековьем, разумеет, эпоху после отпадения Рима от Востока и до Реформации, основная устремленность христианской церкви, западной церкви, могла быть выражена двумя словами, как безземельное небо. Я вам зачитывал. Безземельное небо. То есть, что подразумевается под этим? Что тело и человеческая деятельность это рассматривались как нечто отрицательное, как греховное, как ну, то, от чего никуда просто не денешься. Вы знаете, о чем это говорит? Это классическое монофизитство, если перевести это на догматический язык. Забыли, что человек состоит из души и тела, и что освящение человека – это не только освящение его души, но и тела. Что, оказывается, и наша деятельность телесная, она должна соответствовать душевной деятельности. Тело – это не враг человека, а это его богоданная, богосданная часть. Нет человека без тела. И пока нет тела, это еще не человек. Это только душа человеческая. Вот это вот Средневековье забыло. Вот эта вот крайность, она, естественно, потом породила другую крайность. Как это очень часто и бывает. Помните, как после несторианства возникли какие идеи? Монофизитские. Именно крайности перепрыгнули через православие, и одно породило другое. Так вот, возникла другая крайность. Крайность, вызванная сильнейшим реформаторским движением, и которой фактически была поражена, которой была поражена реформация, крайность иного порядка. Какого рода? Вы уже, так сказать, достаточно знакомы, поскольку проходили западные исповедания, и поэтому можете понять, что случилось. Когда как раз небесное, взор в небо фактически был прекращен, и все внимание было обращено на землю. И та и другая точка зрения явились следствием, если хотите, даже догматического, или уж скажу помягче, вероучительного направления этих двух конфессий. В католицизме, вы помните, одной из основных истин, что является, вообще страшная вещь, я вам скажу, учение о так называемых заслугах. Причем заслугах как обычных, так и сверхдолжных. Еще раз вам говорю, это страшное учение, потому что ни в Евангелии, ни в святотельских творениях мы нигде не находим даже намека на возможность того, чтобы человек приобрел заслуги. Всюду величайшие святые, достигая просто потрясающей святости, говорили совсем о другом, что чем выше человек становится духовно, тем более глубоко он видит свое падение, свое недостоинство пред Богом. Ни о каких заслугах и речи нет. Католицизм пошел по другому пути, по чисто мирскому, по, если хотите, по наемническому пути. Я тебе, ты мне. И поэтому, что, какие выводы можно сделать в отношении вот поставленного вопроса? Оказывается, труд является своего рода наказанием человеку за его грехи. В поте лица ты ешь хлеб твой, это было истолковано как наказание. Вот ты мог без труда и без пота, а теперь вот, пожалуйста, ты вынужден работать. Причем это как наказание, не как следствие происшедшего, а как именно наказание со стороны Бога. Отсюда мы видим такую мысль, что этим трудом я могу приобрести определенные заслуги и таким образом оказаться угодным Богу. Под трудом что разумеется? Разумеется, как внешние труды и деятельность, так и внутренние, то есть религиозные, лучше сказать, не внутренние, то есть посты, молитвы, посещение богослужений и так далее. Таким образом, в католицизме, как мы видим, большая или большая, если хотите, часть души, да, была устремлена на что? Вот на то, чтобы освободиться от этого наказания и с помощью заслуг достичь благоволения Божия. Вот откуда возникла, если хотите, концепция и сам дух безземельного неба. В протестантизме, который объявил, что мы спасаемся только верою, что сама вера является даром Божиим, то есть не от человека опять зависит, вы обратите внимание, не от человека. Вера есть дар Божий. Так? А спасаемся мы только верою. Только. Никаких дел, никакого понуждения. Ничего. Человек, как говорил Лютер, это соляной столб. Это его слова. Это чурбан. Он так выражался. Он вообще был грубятина довольно изрядная. Вот. Это чурбан. Так? То вывод какой? Я соляной столб. Я ничего не могу. Знаете, красота какая? Вы теперь можете бегать по академии и кричать, я ничего не могу, значит, мне все позволено. Не с меня, я отец-инспектор, да вы ничего не спрашиваете. Я же соляной столб. Так? Так вот, поскольку я ничего не могу, все дает Бог, то отсюда вывод очень простой. Вывод-то. Если мне Бог дал веру, то я спасен. И я уже спокоен. Я помню, был где-то в Европе, где-то я был, и подошел священник наш, такой молодой священник, и просто просил, помогите, что мне ответить, вот протестанты, протестантский пастырь, причем публично, спрашивает меня, хорошо, вы православные, вы уверены, что вы спасетесь или нет? Мы уверены, что мы спасены. Мы протестанты. А вы уверены или нет? И он, ну, надо же это, и он растерялся вот перед таким вопросом. У них он совершенно понятен, они уверены. Почему? Мы верим, значит, мы спасены. Верим во Христа, значит, мы спасены. Да, но я ему сказал, что вы ответьте, что мы надеемся, что если будем христианами и жить по-христиански, то, конечно, спасемся. Надеемся. Но сказать, что мы уверены, мы рассматриваем это как грех самомнения, самоуверенности, вот если хотите, гордости. Потому что мы не знаем, Иуда был учеником Христа и, пожалуйста, чем окончилось. И история христианской церкви приводит немало подобных же вопросов. Поэтому тот, кто так самоуверен, он и веру может потерять. И окончить очень плохо. Поэтому мы надеемся, что если мы будем искренне стремиться ко Христу, исполняя Его заповеди и принося покаяние, мы надеемся, что действительно Господь спасет нас. Надеемся. Но не можем сказать, что мы уже спасены. Протестантизм полностью освободил человека от внутренней духовной жизни. Оказывается, достаточно этой голой веры. И поскольку это произошло, поскольку уже нет необходимости заботиться о спасении, то отсюда вся вот эта энергия души, если хотите, и все внимание, все силы оказались направленными уже на что? Только на землю. Земные дела. Они остались единственным поприщем деятельности христианина. Но поскольку христианские, так сказать, начала, они же всем известны, протестанты знают, что мы должны помогать, должны быть милостивыми и так далее, то это выразилось, в частности, в социальной деятельности церкви. Вся эта деятельность, обратите внимание, исходит из чего? Что необходимо, ну, поскольку Христос это сказал, так, и мы веруем, то мы должны помогать друг другу. И эта помощь касается чего? Именно этой земной жизни, земной деятельности. Никакой идеи о духовном воздействии на людей, о помощи духовной людям, верующим и неверующим, нет и речи. Все направлено только на удовлетворение земных нужд. И в этом отношении надо сказать, что протестантизм, вообще Запад, преуспел и преуспевает в социальной деятельности. Вы, если будете как представители церкви, то вам обязательно очень многое покажут. И дома престарелых, и детские приюты, и инвалидов, и так далее. Но во что это вылилось-то? Вот это полное погружение в мирскую деятельность, превращение церкви в департамент социального служения в государстве привело к оскудению духовной жизни, к обнищанию души. Поэтому не удивляйтесь, что именно на Западе, прежде всего, возникли эти религиозно-философские и чисто философские концепции пантеизма, деизма, материализма, атеизма и так далее. Одна крайность безземельного неба породила другую крайность, вот, всецелого или бездуховной, если хотите, земли. И вот этот процесс обмерщения, он, я вам скажу, что он охватил в сильнейшей степени Запад. Поэтому уже в XIX веке мы встречаем, например, очень интересные замечания у того же Хомякова, который мы с вами рассматривали, у других славянофилов, в сочинениях, или лучше сказать, в творениях наших святых отцов, у Брянчанинова, Феофана. О чем они говорят? Что там религии, как именно связи человека с Богом, практически не осталось. Религия превратилась в какой-то придаток культурной традиции, которую так, ну, соблюдают, но вот этой живой связи человека с Богом там уже не предусматривается, ее нет. Сами таинства принимают просто как, ну, по обычаю, как часто мы встречаем это и у нас. Нет именно религии, связи души человеческой с Духом Божьим. Вот об этом они говорят очень решительно. Отсюда извращение, я бы сказал вам, и духовной жизни, даже у тех, например, католических аскетов, которые по существу, кажется, должны были бы приобщаться ценностям духовным. И они, оказывается, увы, усвоили себе путь тот, который называется отцами нашими прелестным путем. То есть исканием чего? Заработка. Получением чего? Сверхдолжных, приобретение сверхдолжных заслуг. Вы понимаете, какая беда? Человек вступает на путь монашества, и он уже знает, что он совершил сверхдолжные заслуги. Не только должные, нужные для спасения, а сверхдолжные. И теперь вы понимаете, поэтому почему, что вот этот корень, это злой корень, это ядовитый корень, почему он и дальше и порождает, к великому сожалению, у католических, кажется, людей, которые отвергались этого мира, порождал самые ужасные состояния. Ну, какие вы уж знаете, слышали, да. Там, что только там происходит. Какие вещи. Так вот, вот такова ситуация. Чем характеризуется, так сказать, православный взгляд на эти вещи? Я же вам сказал образно, католицизм – это монофизитство. По крайней мере, средневековый католицизм. Современный – точно то же, что и протестантизм. Точно то же. Это несторианство. Несторианство, помните Нестория, когда полное разделение? Во Христе человечности и божества. Когда божество, так сказать, пребывает на небе, а человечество, человек Иисус занимается здесь, ну, проповедью, и страдает и так далее. Вот. Так вот, современный католицизм, он полностью является по своему духу, по своей направленности, по целям деятельности Римской Церкви, это точным соответствием с протестантизмом. Все поглощено вот этой деятельностью. Особенно, может быть, не знаю, последний удар или не последний, но тяжелейший удар был нанесен по католической церкви Вторым Ватиканским собором. Если до этого собора Римская церковь очень отрицательно относилась к экуменизму, вот к этой Всемирному совету церквей, где подавляющее большинство является протестантских церквей, то Второй Ватиканский собор не только позволил заниматься экуменической деятельностью, но и настойчиво рекомендовал этим заниматься. И с тех пор, со Второго Ватиканского собора, вы не найдете ни одного экуменического собрания, где бы не присутствовал представитель католической церкви. Мне иногда приходилось бывать в собрании, где буквально, ну, не знаю, 7-10 человек, и один обязательно католик. Всюду. Это действительно у них бурная деятельность в этом отношении, самая активная. Решение папы, и там исполняется безоговорочно. Вот. А Всемирный совет церквей, наверное, я надеюсь, вы, может быть, понимаете, это чисто мирская, я говорю, по своей религиозности, по своему духу организация христианских церквей, которые преследуют, вам это нужно знать, суть дела, который преследует одну цель – внешнее объединение христианских исповеданий, взаимное признание ими друг друга как церкви и, как результат, так называемый интеркоммунион. То есть это взаимопричащение. Взаимное признание таинств. Ну, поскольку у протестантов всего и осталось-то крещение да Евхаристия, то взаимное признание вот этих таинств. Вот вся суть экуменизма. Внешнее единение церквей. Не поиск того, что есть истинная церковь, и отсюда корректировка своей церкви на этот идеал церкви, а чисто внешнее объединение. Поэтому они борются за интеркоммунию, взаимное причащение, правдами и неправдами хотят достичь этого, достигают сейчас этого. у них заключают союзы и так далее. От нас прямо требуют. Вот сколько раз приходилось. Мы вас признаем за церковь, а вы нас признаете или нет? Вот так. Постоянно это вопрос. Причем такой, уже с гневом. Мы же вас признаем. Так и хочется ответить. Что вы признаете-то? Интересно, что вы подразумеваете под церковью? Вот. При этом, еще раз вам говорю, что при этом совершенно игнорируются те вероучительные и духовно-нравственные различия, которые существуют между православием и неправославием. Совершенно игнорируются. Никакого внимания к этому нет. Я уже много раз вам приводил эту знаменитую конференцию в Бангкоке 1973 года под девизом «Спасение сегодня», где о спасении в плане духовном, исцелении, освобождении от греха ни слова, ни слова, исключительно проблемы мирского характера. И все. То есть уже нет церкви, а есть какие-то материалисты, которые под биркой церкви пытаются решать земные проблемы. Вот это вот нужно понять. Они забыли, что церковь – это есть не что иное, как единство в Духе Святом. Всех тех вот людей, если хотите, разумных творений, да, которые следуют воле Божией. Вот что такое церковь. Это единство действительно вот в этом стремлении осуществления Евангелия. И отсюда объединение в Духе Святом. Всех тех, кто живет по-евангельски, кается по-евангельски и таким образом приобщается к Богу. Этого, к сожалению, нет. Вот это, друзья мои, очень, так сказать, важно это иметь в виду. Поэтому православие смотрит на эти проблемы, на эту проблему. Я бы сказал, в отличие от монофизитского и несторианского подхода, беря вот эту терминологию, халкидонски. Четвертый Вселенский собор, помните, как определил соединение природ во Иисусе Христе? Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. То есть в данном случае что определяется? О чем говорится? Что оказывается, ни тело не может игнорировать душу, ни душа не может игнорировать тело. Человек весь призван быть обоженным. Он весь призван в единении с Богом. И Святое Таинство Евхаристии освящает не просто душу, но и тело человека. И поэтому отсюда вывод. Оказывается, земная деятельность человека, христианина, должна находиться в полном соответствии с тем состоянием, к которому призвана и душа. То есть все должно быть направлено на домостроительство, на спасение, на постройку дома спасения. Вся деятельность человека, христианина, каковой должна быть? Она вся должна исходить из заповеди Евангелия. А заповеди Евангелия, ведь каков предел, так сказать, или лучше сказать, какова вершина, каков идеал заповедей? «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Поэтому нельзя отрывать их друг от друга. Нельзя рассматривать эти две составные по-нестариански, где, помните, еще раз вам повторяю, где Бог, Слово и человек Иисус были разделены. Кстати, протестанты, вы же знаете, разделили церковь земную и церковь небесную. Православие говорит нераздельно и неразлучно. Человек и соединяет эти два начала. И все должно проходить в человеческой деятельности по принципу единого духовно-телесного вот, делания заповедей Божьих. Вот это, я вам скажу, чрезвычайно важный момент. Но вот здесь, видимо, мы должны обратить внимание еще на одно, что чрезвычайно важно. Вот мы говорим, что все должно исходить из принципа христианской любви. И сколько об этой любви ни говорится, вы знаете, я вам уже говорил, доходит до того, что любовь к Богу отделяет от исполнения заповедей. Представляете, как интересно. Разделили. Ну вот тоже я вам Порфирий говорил. Не боритесь с грехом, не боритесь со злом, любите Бога. Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Здесь, оказывается, разделили эти две вещи. Так вот, при каком условии возможна христианская любовь? Знаете, я вот вам зачитаю сейчас Тихона Задонского цитату. Если высшая из добродетелей любовь, по слову апостола, долго терпит, не завидует, не превозносится, не раздражается, не колиже отпадает, то это потому, что ее поддерживает и ей поспешествует смирением. Иоанн Пророк, сподвижник Варсонофия Великого, говорил так: «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Как бы важно вот это запомнить, особенно сейчас. Мне кажется, что вот эти вот слова Иоанна Пророка преподобного прямо бы надо поставить бы девизом вот и к этой социальной концепции. Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и вменяется ни во что. Вот оно, на что мы наталкиваемся. Оказывается, труд может быть суетным и никчемным, не приносящим никакого плода. Труд, который, кажется, направлен на благо людей, если он не сопряжен со смирением, не основан на нем. Вот здесь вскрывается, друзья мои, православный подход к социальной деятельности Церкви. Оказывается, эта деятельность должна быть основана на том источнике, который мы называем смирением, и направлен на то, чтобы через призму только смирения совершалось всякое доброе дело. Ведь мы же прекрасно понимаем, что можно добро творить и с тщеславием, и с гордостью, и с расчетом, и с человекоугодием, с чем только нет. Сама любовь даже может носить чисто, знаете, характер какой? Ну, я бы сказал, биологический. В природе все наполнено этой любовью. Он в Риме, посмотрите, памятник волчице, который кормит Ромула и Ремула. Сама природа даже исполнена жалости и любви. Это сам принцип заложен даже в природу. Он есть, этот принцип. Не об этом говорит христианство. Я обращаю ваше внимание, что эта любовь естественная, и она не является ни добром, ни злом. Почему? Это просто природа. Так же, как то, что мы дышим, и у нас, когда нос свободен, мы говорим, правильно, здоров человек. Но если мы не можем дышать и рот открываем, говорят, что заболел? Болен. Так и здесь, когда есть природная эта любовь, и даже между людьми обычная, это нормальное просто явление. Если ее нет, это что-то страшное. Христианская любовь совсем о другом же говорит. Не об этом, не об этой биологической любви, природной. Христианская любовь сопряжена с чем? С понуждением себя оказать любовь другому человеку ради Бога, то есть ради исполнения заповеди. Нравится он мне или не нравится? Но он нуждается, и я оказался, вот, столкнулся с ним, Бог меня поставил перед ним, перед этой вот тяжелой проблемой, которую я вижу у другого человека. Вот где начинается христианство. Он мне совсем может не нравиться, терпеть его не могу. Но он же тонет, не обязательно в воде, в нищете, в болезни, в несчастье и так далее. Вот когда начинается христианская любовь. Но оказывается, что полноценно она может осуществляться только тогда, когда человек приобретает смирение, то есть когда увидит, что он сам нищий, сам убогий, сам он нуждается в милосердии как таковом, в любви со стороны, нуждается, сам видит себя никчемным. Тогда он может со страданием, с великодушием отнестись к другому человеку. Вот из этого чувства, знаете, вот из этого христианского чувства, этого христианского понимания, оказывается, должна осуществляться социальная деятельность христианина. Вот что очень важно. Если этого нет, то, видим, мы теряем очень многое. Ведь сколько человечество мыльных пузырей пускает в воздух? Несметное множество. И все они лопаются. Кричат о свободе, равенстве, братстве. И помните, чем оно завершается? Тиранией, кровью, насилием и страданиями. Поэтому видите, как святые отцы тоже говорят об этом. Как само Евангелие говорит об этом. Более того, прям предупреждает, чтобы не было вот этого лицемерия у нас. Христос говорит: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Оказывается, можно заниматься вот этими вещами, социальной деятельностью. Знаете, выказывая себя праведником. То есть, ища славы человеческой, ища похвалы. Беда. Это беда. Игнатий Причинов пишет: «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою». Вы слышите? Ух, как интересно. Беда. Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Он делает такой вывод. Такому человеку не нужен Христос. Более того, он пишет еще более серьезные даже вещи. Он говорит: «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Ненавистью и мщением платят тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Ух, как точно выражено! Как точно выражено! Боже мой! И на эти награды получают. Очень важно это понять, что вот социальной деятельностью могут заниматься все иерархи там, и клирики, низшие миряне. Вот. Но ценность этой деятельности может быть очень различна. Обусловлена она чем? Внутренним состоянием человека. Нужно понять, что когда мы говорим о христианстве, то должны же, по крайней мере, знать, что Господь из камней может сделать хлебы. Но призваны мы это делать. Мы должны дать хлеб, а не Бог. В чем дело? Вот Господь и понуждает нас это ради Бога это совершать, а не ради самоугождения, тщеславия и высокоумия. Так вот, поэтому только те, кто делает именно ради Бога, ради Христа, смирением, они действительно достигают своей цели. Вы помните вот случай, который был с Иваном Грозным, когда он в 1570 году залил Новгород кровью? Ужас ведь творилось, что его опричнина делала. И, не насытившись этим, двинулся на Псков. И вы знаете, как там Ивана Грозного встретил Никола Солос. И какая сцена там была, помните, она замечательная, конечно. Ну, вы помните, наверное, нечего повторять ее, да, знаете. Да, вот вам сцена, если хотите, факт, который говорит о том, что может сделать один человек. Один человек спас весь город от жутких жестокостей, которые должны вот-вот были совершиться. Ни один человек не был тронут в городе. Иван Грозный повернул все свое войско и ушел из Пскова. Один человек – вот это социальное служение. Кто может сравниться? Вот такие вот факты, о чем нам говорят. Посмотрите, что может сделать святость человека. Что может святый сделать? А мы все время говорим о чисто внешней. Надо делать то, надо сё, на прочее. То есть надо делать, но говорим, в каком ключе это надо делать. В противном случае все это обесценивается. Я прошу вас обратить внимание, что мысль о том, что социальная деятельность, ее польза, ее полезность не зависит от духовного состояния делателей, это глубоко ошибочное. А это чисто мирская вот эта идея. Не важно, кто ты, не важно, по какой причине ты делаешь, главное, ты дал миллион, и все. Глубоко ошибочная с христианской точки зрения идея. И это, к сожалению, ошибка, она как-то просто входит в плоть и кровь. Очень важно, с какой целью делать, из каких источников это человек делает. Все это пойдет прахом, если хотите, все эти вещи. Сколько в истории этого было, этих благодеяний? И что они давали? С христианской точки зрения, это неверная идея. Вот. Именно важно, по каким причинам, с какой целью. Вот что чрезвычайно важно знать. Недаром еще премудрый Соломон говорил, в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. А там, где нет Духа Божьего, там нечего ожидать никаких добрых плодов. Кажется, уж это должно бы быть понятно. Поэтому вот мне лично очень нравится высказывание Хомякова Алексея Степановича, который писал, я, по-моему, вам говорил ее, но прочту еще раз вам, что он писал. «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей». Не знаю, кто сейчас согласится с ним. Мне кажется, его анафеме сразу за это предадут. Как эта церковь не может вмешиваться в толки о булках и устрицах? А устрицы, знаете, что такое? Ну, я вам по секрету скажу, только никому не рассказывайте. Это сопля в ракушке. Я точно знаю, сам, на опыте. Так вот, сказано очень сильно, правда же? Вы видите, какая тонкая здесь грань. Где же церковь и когда может заниматься, и когда не может? Чем может, а чем не может? Тончайшая грань. С одной стороны, церковь в лице своих христиан должна благотворить. И каждый христианин должен, насколько может, помогать другим людям, оказывать милость, сострадание и любовь. И это верно? Да. С другой стороны, когда мы говорим «церковь», вы учтите, когда мы говорим «церковь», то мы сразу что предполагаем? Это тело Христово, это единство верующих в Духе Божьем. Так? Ее задача создать в людях основу для правильной человеческой жизни. Ее задача – освобождать людей от греха и страстей. Вы слышите, какова ее задача? Только при этом условии человек, христианин, может приобретать и настоящую любовь, настоящее смирение. Ее задача – вот это, духовное исправление человека. Вы слышите? Все прочее должно являться выражением этого духовного исправления или понуждением к этому. Мне не нравится вот этот человек, а я ради Бога только его, по заповеди Божией. Но избавь Бог при этом возмнить о себе, что я сделал что-то доброе. Потому что это все перечеркивает, все свое добро. Вот, оказывается, вот здесь вот эта тонкая грань, которую надо бы вот понимать. Вот. Задача церкви одна и единственная. Это очищение души человеческой. Это борьба со страстями. Это понуждение к исполнению заповеди. Приучение человека к этому. Откровение этого пути человеку. Вот какова задача. Все прочее является только превходящими моментами. И полезно лишь настолько, насколько это помогает духовной стороне жизни человека. Прежде всего, какого? Тот, который занимается социальным служением. Затем и тем, кому. Потому что вы же помните слова Христа: «Так да светит свет ваш пред человеке, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца Небесного». Видите, какова цель? Чтобы прославили Отца Небесного. А я когда даю, чтобы меня прославили, а не Отца Небесного. Чтобы мне орден дали. Надо понять, что деятельность христиан, совершаемая по мирским вот таким греховным мотивам, ничего не даст доброго, а приведет только к обмерщению церкви. Представьте, если все мы так будем заниматься, станем священниками, и с этим мирским настроением и другим будем передавать то же самое. Современное христианство все больше скатывается на то, что очень хорошо определил Евгений Трубецкой, это князь Евгений Трубецкой. У него книга замечательная, вот «Смысл жизни», например. Он назвал это религиозным политиканством. Все внимание, когда обращено только на это. Как установить свои отношения с властями придержащими, кажется, хорошее дело. Но когда за этим делом забывается самое главное – обращение людей к христианству, исправление их, тогда что проку от всего этого? У Исаака Сирина, вот интересно, я вижу тут слова. «Людям гнусна нищета, а Богу гораздо более гнусны душа высокосердая, высокосердая, то есть гордая, и ум парящий. У людей почтенно богатство, а у Бога досточестно душа смиренная». Вообще мы, так сказать, христианство стоит перед выбором между двумя, скажу так, заповедями. Одна из них, которая написана в наших Евангелиях: «Не заботьтесь о том, другом и прочем. Ибо всего этого ищут язычники. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам». Я обращаю ваше внимание на слова «приложится». Не думайте, что насчет «приложится» это значит, что я буду только молиться, все, у меня сад вырастет. Дело совсем не в этом. Это, то есть, будет все благопоспешествуемо. Приложится Бог, значит, поможет вашей тогда деятельности, когда ваша цель будет направлена вот на это, на искание прежде всего Царства Божия и правды Его. Тогда ваша и сама эта деятельность будет носить благой, спасительный характер. Вот что такое приложится. Не с неба манна свалится. Тоже основным принципом христианства, что является синергия, то есть сотрудничество. Тогда Бог действительно поможет в наших делах. Тогда плоды нашей деятельности будут добрыми, христианскими, спасительными. Вот что такое приложится. Так вот, это одна заповедь. Вторая, которая выросла уже на Западе и которая всюду сейчас входит в христианское сознание, прямо противоположная. «Ищите, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам». Это вот классическая реформация. Ищите прежде всего вот этого вот земного. Царство Божие приложится, не беспокойтесь. Кстати, вы знаете, я вот эти вещи, я говорю протестантам, вот так вот, когда мы сидим, вот так, они смеются. И многие из них говорят, да, вы правы, пожалуй, у нас верно так. Это, в это превращается. Они согласны. Знаете, мне понравилось, что они согласны. Но скажи это нам, православным, мы ни за что не согласимся. А на самом деле прямо идем по их стопам. Не только идем, а едем. Мне очень понравилось высказывание нашего писателя Михаила Антонова. Я вам зачитаю, какие хорошие вещи он пишет. Говоря о том, к чему придет человек, который заботится только вот об этом земном. Человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Человек не раб потребностей внешних обстоятельств. Он существо свободное, но телесное, и потому нуждающееся в удовлетворении потребностей и испытывающее влияние среды. И дальше вот говорит очень интересную вещь. Очевидно, существует некий, еще не сформулированный наукой закон меры, согласно которому человек, минимум потребностей которого удовлетворен, обязан во избежание саморазрушения подниматься на более высокий уровень духовной жизни. Если этот закон не соблюдается, то материальные, плотские потребности получают гипертрофированное развитие в ущерб духовной сущности. Причем это справедливо как для индивида, так и для общества. Современный этап истории капиталистических стран с засилием в них массовой культуры явно то положение подтверждает. Правильно говорит. И к чему это приводит? Вот это вот засилие массовой культуры, это полная поглощенность именно целями чисто земными, об этом очень хорошо, я помню, сказал на одном из собеседований православно-лютеранских, сказал финляндский епископ Тойвиайнен. Я помню, мне очень это понравилось. Я его даже в книжку вставил. Он писал так. Согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряла цель жизни. Мы, кто на себе как западный человек пишет, мы уже убедились в том, что предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Страдание от внешних, в смысле, невзгод. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. Ух, как точно он сказал. Действительно, статистика на Западе уверяет, что именно к этому западный человек приходит. Все меньше удовлетворенности. Во Франции, например, вот за последние 10 лет на 300% умножилось количество самоубийств среди молодежи. То есть в 3 раза. Кажется, чего бы спрашивается? Кажется, все, более-менее все обеспечены. Никто с голода не умирает. Кажется, все есть. Количество самоубийств увеличивается. Почему? Бессмысленность жизни, она очень скоро уже узнается. Очень скоро. Голодный думает, был бы хлеб, и я счастлив. Получает хлеб, подающую селедку. Получил селедку, подай еще масло. Получил это, и поехал. Подай баряшка. Подай рюмочку водочки. За водочкой подай девочку. И так далее. В конце концов, все, кажется, получил. А что дальше? И опять пустота. А сейчас уже очень быстро молодежь все получает. Все очень быстро. Сейчас новая культура такова, что она сразу все дает человеку. Забыли древнюю мудрость. Все, что дается даром, способно развращать. Ух, какая мудрость! Это поразительно! Недаром вот мне понравилась биография... Так, забыл, американский писатель, это очень известный. Он пишет... Ну, они богатые люди были, все. Но, говорит, у нас в семье Кстати, имейте в виду, это очень, очень вещь полезная. Говорит, у нас в семье по дому были распределены обязанности между, детьми. Каждый из детей знал, чем он должен заниматься. Там одна моя сестра должна была чистить всем обувь. Другая должна была там убираться в доме. Говорит, брат что-то там такое делать, не помню. Я должен был... А, Хемингуэй. Это Хемингуэй пишет. Я, говорит, должен был, обязан был ходить каждый день за молоком на нашу ферму, которая находилась в расстоянии там что-то полутора-двух километров. И это была обязанность. Обязательно нужно, чтобы человек вот это ощутил. Многие вот сейчас, вот я вот был в Вене только что, вот в Вене, и там вот принимали меня, все это прекрасно, и один человек такой, бедный в кавычках, устраивал приемы, и смотрю, у него сын, ему лет 20, он говорит, я сыну ничего не даю, я ему даю работу, если он хочет, вот, пожалуйста, у тебя работа вот такая, ты можешь так в неделю поработать там сколько-то часов, и на свои вот эти мелкие нужды, пожалуйста, заработай сам. Куда-то сходить, что-то себе купить. Ну, все основное, конечно, он там университет, он все оплачивает. А вот эти вот всякие, ну, типа, скажем, ну, типа неких развлечений сам себе зарабатывай. Имейте в виду, это, кажется, очень серьезная воспитательная мера. Когда детям все дают, то есть они от этого преизбытка отравляются. И это отравление затем самым ужасным образом да, действует на их душу. Вот оказывается, какие вещи. Вот это крайне необходим, вот этот труд свой, деятельный труд, для того, чтобы человек правильно воспитывался. Иначе будет наступит беда. Ну так вот, друзья мои, значит, что же с православной точки зрения мы можем назвать основой социальной деятельности человека? Мне кажется, лучше всего это выражают вот евангельские слова. «Ищите прежде всего Царство Божие, и это все приложится вам». Вот должно быть целью в любой нашей деятельности. В любой. Но мы говорим сейчас о социальной, то есть о помощи ближним. Это должно быть целью. Искание Царства Божия, исполнение заповеди. Только при этом условии тогда наша деятельность будет созидать и нас, и, соответственно, будет созидать, помогать, если хотите, и благотворно действовать, если хотите, вот, на всех тех, к кому обращена наша деятельность. Деятельность же ради деятельности – это бессмыслица, это бесплодное. Труд истинный, как сказал Иоанн Пророк, вот эти прекрасные слова, истинный труд совершается только в смирении. Где же его нет, он суетен и бесплоден. И поэтому опасно, если мы с вами займемся булками и устрицами, думая этим показать присутствие Духа Святого в нас. Не это должно быть. Забота должна быть Царство Божие. Вы знаете, это забота внутри человека. Никто этого не видит. Но вот это-то невидимое есть то духовное, что только и может осолить всю нашу деятельность. В противном случае она окажется несоленой, невкусной, не способной, если хотите, к восприятию. И проку тогда от этой деятельности не будет. Это вот то, что мне хотелось, чем хотелось мне предварить рассмотрение некоторых вопросов вот, социальной концепции, о которой мы с вами еще немножечко поговорим в следующий раз. У вас, может быть, есть что-то спросить? То, пожалуйста, вот какие-то вопросы есть.
А вообще организация социальной деятельности, неужели ее стоит вообще исключить, если не найдется людей, которые смогут истинно по-христиански подходить к этому? Взять настоятеля, который занимается, ему нужно организовывать что-то. Вот. Совсем исключить, если он видит, что нет таких людей. Опасно тоже. А с другой стороны, будут какие-то плюсы все равно.
Я вам скажу, вот если настоятель уже исходит вот из этой правильной мысли, правильном понимании, то уже те люди, которые будут заниматься, они являются уже, так сказать, его руками. И тогда можно полагать, что эта социальная деятельность принесет свои и духовные плоды. Но наблюдать обязательно надо, раз. Во-вторых, этих людей надо воспитывать, чтобы они опять совершали это с правильным умонастроением. Вот так. Но уже источник, если сам настоятель это понимает, и делает это ради Бога, исходит вот из этих христианских принципов, да, то тогда уже это элемент полезности уже будет привносить в данную деятельность. Вот таким образом. Потому что это, знаете, в противном случае, какой бы тогда и добра не надо делать. Почему? А вдруг я возгоржусь? Тогда лучше ничего не делать. Нет, мы должны понуждать себя к этому, понуждать. Но именно знать, как мы должны относиться ко всему этому. Почему вот правильные мысли – это очень много значит. Ну, хорошо.